новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. На админгранице с Крымом чаще всего жалуются на запрет на провоз вещей, заявили наблюдатели ООН. Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека из-за чеченского дела. Справку об отсутствии судимости в Украине теперь можно заказать онлайн. Сейчас подробнее. На административной границе с аннексированным Крымом люди чаще всего жалуются на ограничение вывоза и ввоза вещей, сказал в эфире Радио Крым Реалии член мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько. Летом этого года по иску одного из крымчан постановление было отменено, но это не означает, что оно прекратило применяться на практике, добавил он. По наблюдениям миссии, примерно в 95% случаев основная цель пересечения административной границы – семейная. Накануне Управление Верховного комиссара по правам человека опубликовало доклад о преступлениях России в аннексированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал о политике репрессий, развернутой российскими властями в Крыму, и призвал международное сообщество дать ответ на действия Кремля. Президент России Владимир Путин 3 года назад предлагал вернуть оккупированные районы Донбасса в обмен на Крым, заявил в эфире Пятого канала секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.
У них Донбас є таким собі подразником, і це інструмент торгу з Україною, світовим товариством, з питання Криму і санкцій. Путін ще 3 роки тому пропонував нам повернути Донбас, але на умовах повного відмови від Криму і зняття всіх санкцій з Російської Федерації. Ці умови неприйнятні, і тому, якщо ми кажемо про миротворця на Донбасі, там не повинно бути російських військ, і друге, Росія на це повинна погодитися. Чи вірите ви в це? Я не вірю.
Геращенко также добавил, что международные санкции на сегодня остаются единственным инструментом влияния, который поможет вернуть оккупированные территории. Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппа сообщила о начале процесса против России в Европейском суде по правам человека. «Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских следователей и судей, которые сфабриковали чеченское дело Яценюка», написала спикер на своей странице в Фейсбуке. Она отметила, что по стандартам суда для иска необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах. В Следственном комитете России утверждают, что располагают доказательствами участия Яценюка в боевых столкновениях в Чечне в 1994-95 годах и намерены добиваться привлечения экс-премьера Украины к уголовной ответственности. Российские следователи обвинили Яценюка, в частности, по статьям «Участие в вооруженной группе банде, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Отныне справку об отсутствии судимости в Украине можно заказать онлайн бесплатно, сообщила пресс-служба Украинского министерства внутренних дел. Ежегодно граждане подают около 800 тысяч запросов на получение справки. Эта услуга всегда была связана с бюрократией и коррупцией, подчеркнули в ведомстве. Новый сервис должен решить эту проблему, максимально упростить получение документа. Запуск нового сервиса МВД Украины провело совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства при поддержке программы ИГЭП, которая финансируется Швейцарией. В октябре в неподконтрольном украинскому правительству Луганске планируют открыть магазин с крымскими продуктами по доступным ценам. Об этом в Фейсбуке написал депутат Российской Госдумы, избранный в аннексированном Крыму Андрей Козенко. По его словам, в Крыму и неподконтрольной Киеву части Луганской области также планируют совместные акции патриотического характера. И в неподконтрольном Киеву Луганске 3 дня назад открыли так называемое представительство Русской общины Крыма и Комитета Россия-Донбасс. По замыслу организаторов, основными направлениями и деятельности станет развитие экономических связей между признанной в Украине террористической группировкой ЛНР и аннексированным Крымом, а также юридическая помощь жителям неподконтрольной правительству Украины части Луганской области. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 16-18 выше 0. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
В Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц, утром в 7.35 и днем в 12.10 с понедельника по пятницу. Ну а на частоте 105,9 FM теперь нас можно слушать на полуострове круглосуточно. Также круглосуточно можно нас не только слушать, но еще и читать на сайте «Крым Реалия». Забивайте в поисковик, вводите в поисковик в вашем компьютере «Крым Реалия» и найдете сайт. В правом верхнем углу есть кнопка «Слушать». Слушать онлайн, нажимайте, можете 24 часа слушать наше радио. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции наших программ. Это можно делать прямо сейчас, например, в Фейсбуке. Вот тут нас уже смотрят и передают нам приветы. Алекс Поливаненко, например, вам тоже. И, конечно же, на канале YouTube. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки для крымчан. Мы принимаем по этому телефону 8 800 10 06 926. Ну а номер телефона для других, для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Ну, мы начинаем.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о самом главном для Крыма, наверное, во все времена. О воде. Проблема за последние 3 года стала намного более острой. Настолько острой, что о ней говорят уже не только крымские чиновники, но и российские министры, которые регулярно приезжают на территорию оккупированного Крыма. Например, в сентябре на полуостров приезжал Сергей Донской, министр экологии России, проводил совещание по решению проблем дефицита воды на полуострове. Ну и поэтому мы обсудим сегодня такие вопросы. Как подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма собираются решать проблему водоснабжения полуострова? Почему в регионе будут или не будут строить завод по опреснению морской воды? Ну и как крымское производство, да, которое требует много воды, сможет работать в условиях дефицита этой самой воды? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 23 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
У Крыма есть проблемы с водой, и подконтрольные Кремлю власти полуострова вынуждены их признавать. На своей странице в Фейсбуке российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о самых проблемных точках полуострова, которым не хватает воды.
На данный момент наиболее вододефицитными регионами по-прежнему остаются Восточный Крым, город Керчь, Федосийско-Судакский регион. Есть проблемы в городе Ялте и на южном берегу Крыма.
Но уже на совещании в конце минувшей недели под руководством министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, Ялта и соседние города ЮБК из списка проблемных превратились в достаточные.
Неравномерно распределены ресурсы, то есть как бы у нас Ялта, южный берег Крыма, то есть как бы Алушта, то есть не нуждается в воде, но все в горах, то есть основные стоки, то есть как бы проходит 85% объема. Равнинный Крым, к сожалению, то есть как бы нуждается в проведении определенных технических мероприятий.
Одной из ключевых тем обсуждения на совещании стала методика переброски воды для обеспечения заводов «Титановые инвестиции» и «Крымский содовый завод». О задержках в исполнении программы рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
Такие темы, как строительство трактов водоподачи от Нежинского, Просторнинского, Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, в том числе строительство его в первую очередь с предусматриваемыми сбросами в Серо-Крымский канал, а также завершение строительства самих водозаборов, хоть решается, но приняли такой затяжной характер, и вот все-таки надо здесь понять, что необходимо сделать для ускорения работы.
Сам Аксенов во время совещания отрапортовал, что проект в стадии разработки, но российские власти Крыма знают, как его реализовать.
На самом деле это еще предмет обсуждения, все в стадии разработки находится. Однако, я думаю, что есть страны в мире, которые имеют меньший баланс воды, то есть как бы выходят с положения.
В 2015-м, через год после аннексии полуострова, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские власти полуострова договариваться с материковой Украиной по поводу поставок воды не будут. будут. Однако годом позже российский зампредседателя городского совета оккупированной Феодосии Петр Полтавский отрапортовал о проблемах с пресной водой в юго-восточной части Крыма. Он предложил два решения – договориться с материковой Украиной или тянуть водопровод из соседней России. Второй вариант предусматривает значительное повышение тарифов на воду на полуострове. Уже в этом году секретарь российского совбеза Николай Патрушев провел выездное совещание в Крыму. Чиновник отметил катастрофическое состояние водоснабжения полуострова. Российские власти признали, что Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала до 85% потребностей воды в Крыму. Позже российские чиновники опубликовали информацию, что южнокорейская компания готова построить на аннексированном полуострове опреснительное сооружение для морской воды. Пока что ни одна из инициатив не нашла практической реализации.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня говорим про воду в Крыму. И у нас на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии» Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил, приветствую.
Здравствуйте.
Михаил, ну как вы оцениваете вот те меры, которые проводились за последние три года на территории аннексированного полуострова для решения проблемы водоснабжения? Вот в частности, эти так называемые водозаборы, из которых выкачиваются воды, потом по Северо-Крымскому каналу вода передается в Феодосию и далее в Керчь.
Ну, я оцениваю это так, что на сегодняшний день власти Крыма они не нашли решения и альтернативы Северо-Крымскому каналу, альтернативы Днепра для Крыма. Как нет, ее не может быть существовать, потому что потребности Крыма, они довольно весомы в воде, поскольку там нету местных запасов водных ресурсов. А решение вот это с скважинами, оно, ну, только локальные проблемы решает, а в целом по региону проблемы абсолютно не решаются, особенно для юго-восточного Крыма, где крупные города, Феодосия, Керчь, вот, Судак, эти, ну, мы сейчас и последние годы смотрим, что там каждый год катастрофическая ситуация с водообеспечением. Угу. Я не говорю уже о промышленности, а даже коммунальные потребности. Потребности населения в питьевой воде, там есть уже проблемы.
Михаил, скажите, а вот если говорить просто про вот бурение и добычу воды из-под земли, да, вот можно ли говорить, если, по крайней мере, не про рентабельность, да, вот про техническую возможность добычи пресной воды на полуострове, вот на какой глубине ее еще можно добывать, эту воду? То есть вот физически с какой глубины можно добывать воду пресную?
Мы уже неоднократно говорили в вашей передаче, что если бы там были запасы пресной воды в подземных источниках, в подземных горизонтах, то потребности в строительстве Северо-Крымского канала не существовало. Но там ни в юго-восточной, ни в центральной, ни в степном Крыму запасов нету ни на каких горизонтах. Там если есть, это небольшие локальные горизонты, это так званые линзы, которые только могут локально в небольшом отрезке времени обеспечить водопотребление. Если говорить о какой-то большой перспективе или обеспечении каких-то отраслей, то там таких запасов воды нет ни на каких горизонтах. Я уже не говорю о том, что экономическая составляющая. Чем глубже мы будем бурить, тем будет дороже вода. Это будет накладываться на себестоимость для потребителей. И в конечном эта вода может быть очень дорогая, даже золотая, скажем.
Кстати, вот по поводу также приезжавший на территорию полуострова министр экологии России говорил о том, что необходимо решить и проблему водообеспечения предприятий Северного Крыма. Там, в частности, есть вот предприятие «Крымский Титан», которое теперь после перерегистрации получило другое название. Но, тем не менее, значит, вот насколько, по вашим данным, таким крупным предприятиям вообще необходима пресная вода? Вот с чем можно сопоставить объем потребления пресной воды таким большим предприятием, если сравнивать, ну, с каким-либо населенным пунктом?
Ну, дело в том, что такие потребители, как «Титан» или производители, это так званое водоемное производство, которое в технологическом процессе использует достаточно большое количество воды. Поэтому у них есть там специальные пруды, накопители, в которых они накопляют эту воду и потом в технологическом процессе используют. Но как раз Титан, находясь в северной части Крыма, там есть небольшие разведанные запасы подземных вод, и он может с помощью скважин, как он это сейчас делает, поскольку он раньше тоже брал воду с Северо-Крымского канала, но сейчас он построил несколько десятков там скважин, насколько мне известно, и использует эту воду для подкачки прудов и накопителей, и для того, чтобы в технологическом процессе у них проблем с водопотреблением не было.
Понятно, Михаил, но тем не менее, значит, вот то же самое предприятие, там предприятие Северного Крыма, в том числе и Крымский Титан, именно в связи с этими предприятиями заговорили о необходимости строительства опреснительных установок для того, чтобы, поскольку нет уже пресной воды, говорят, и все на более дальних глубинах они залегают, эта самая пресная вода, которая необходима для предприятия. Как вы оцениваете возможность обеспечения промышленности, ну и населенных пунктов с помощью опреснительных установок на территории Крыма? Насколько велика вероятность реализации таких схем?
Ну, это проекты такие. Они, во-первых, очень дорогие, во-вторых, это экологически очень опасные проекты, потому что никто не думает, что будет с сырьем, которое останется после опреснения. И соли, куда их будут девать? Каким образом их будут утилизировать или задействовать в каких-то других технологических процессах. А для производства или для промышленности мы же понимаем, что объемы воды будут очень большие. И опреснять соленую воду будут очень большие отходы. Там. И это для экологии очень большую опасность несет. Для экологии, для региона. И в целом для населения в том числе. Поэтому, когда вот такие идут заявления, то немного они не оценивают ситуацию, не оценивают последствия. А последствия, вот я уже сказал, несмотря что это очень дорогие проекты, но еще экологически небезопасные.
Понятно. Спасибо огромное. Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалия. Напоминаю, что на 105.9 FM вы слушаете Радио Крым Реалия. Также это можете делать на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и смотрите нас прямо сейчас в Фейсбуке. Прямая видеотрансляция и на канале Радио Свобода в Ютьюбе. Мы продолжаем нашу программу. Далее мы будем говорить с Андреем, с Олегом Зубковым, создателем Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», крымским предпринимателем. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну вот еще в 2016 году была опубликована информация о том, что за переброски воды из Тайганского водохранилища, это водохранилище, которое находится рядом с вашим парком Тайган, ваше предприятие, например, осталось без воды. Вы были вынуждены для нужд своего парка завозить воду автомобильными цистернами. Продолжается ли сейчас такая практика?
Да, мы до сих пор возим воду шестикубовой цистерной. С этим есть большие сложности, поскольку помимо нас, из того крана, где под плотиной мы берем воду, берут большие машины воду на строительство трассы Таврида. И нужно выставить большую очередь, чтобы набрать себе эти 6 кубов воды. В день мы успеваем делать где-то 6-8 ходок. Это примерно 35-48 кубометров. При наших потребностях 300 кубометров в сутки парка, вот, это очень мало, это крайне недостаточно. Это только хватает для работы туалетов, поедания животных и работы гостиницы. Мы не поливаем практически территорию. У нас был пожар, нечем тушить было. Одним словом, этот сезон 2017 года с точки зрения обеспечения водой был самый сложный в истории нашего парка. Нам нужно подключение к Белогорскому водохранилищу напрямую, там, где есть вода, но, к сожалению, власти не реагируют на наши обращения, не выдают технические условия, не выдают документы на спецводопользование, комитет по охране природы, и сознательно тормозят это подключение. Причем прокуратура по проверкам, отчитывается рентген прокуратуры, отвечает о том, что у нас все в порядке. Он заключил договор на водопой, и ему в полном объеме, значит, дают воду, сколько он хочет. Только эту воду нужно дождаться в очереди, перевести машину, заплатить за топливо, заплатить там за водителю, и этого, этой воды крайне недостаточно. Но это шельмование фактами, и недостаточно явно, так сказать, нам этой воды.
Олег, ну, я так понимаю, вы говорите, что приходится вашему автомобилю стоять в очереди за водой. То есть, получается, страдают от нехватки воды не только ваши предприятия.
Ну, конечно, там просто трасса Таврида строится, много рабочих работают, тысячи рабочих. Там какие-то хозяйственные нужды и производственные для полива, там смеси, я не знаю, везде же нет трубопроводов. Поэтому огромные команды, 10-кубовые, стоят в очереди к единственному крану, который стоит у подножия Белогорского водохранилища. Иногда этих машин бывает 4-5. Вот, и нужно простоять до 2 часов в очереди, чтобы набрать эти 6 кубометров воды. Ну, это просто
Олег,
невероятно.
Скажите, пожалуйста, а почему так получилось, с вашей точки зрения, что вот до 2017 года была вода в Тайганском водохранилище, а вот после 2000, в 2017 году или в 2016 она исчезла?
Ну, все очень просто. В Тайганском водохранилище и Белогорском был очень большой запас воды в украинское время. Но потом, когда Украина отключила Северокрымский канал, от безысходности эту воду стали сбрасывать с Тайганского и Белогорского водохранилища в Северокрымский канал, прорыли специальные перешейки. И для снабжения городов Судак, Феодосия, Керчь, для них это, ну, единственная возможность сегодня почти выжить. Вот поэтому Белогорское водохранилище еще как-то наполняется, а Тайганское водохранилище уже не первый год не может наполниться, восстановить свои запасы и продолжает сбрасывать практически там до нулевых отметок за сезон. Мы брали воду с Тайганского водохранилища, которое более близко было расположено к нам. Вот, но, к сожалению, уже вот с прошлого года, с конца вот 16-го, такой возможности у нас нет. Там осталась буквально маленькая лужа. Вот, и нет никакого смысла брать технические условия и получать средства водопользования на это водохранилище. Поэтому мы поменяли на Белогорское, но оно находится на 3 километра дальше. Это нужно тянуть сеть трубопроводов, строить насосные станции, электричество, технические условия запрашивать, вот, и качать воду к Тайгану. Только тогда мы сможем обеспечить устойчивость и жизнь в Тайгане, водообеспечение в полном объеме до 300 кубометров в сутки. Но, к сожалению, власти всячески тормозят этот процесс и не дают нам за свои деньги выполнить эти технические условия для обеспечения парка.
Олег, еще такой вопрос. Смотрите, значит, господин Аксенов сказал на прошлой неделе, а по поводу воды не только по всему Крыму, но и в частности про Южный берег. Он сказал, что на сегодняшний день, к сожалению, как бы в том плане, что неравномерно распределены ресурсы. То есть как бы у нас Ялта, Южный берег Крыма, а Лушта не нуждаются в воде. То есть в горах основные стоки как бы проходят 85% объема, а равнина Крыма, к сожалению, нуждается в проведении определенных технических мероприятий. Вот на ваш взгляд, вот Ялта и Южный берег, они действительно не нуждаются в воде?
Ну, Ялта и Южный берег, они действительно лучше снабжаются, потому что через горы прорублен тоннель, там есть Четыринское водохранилище, и туда поступает накопившаяся перед горами вода, и более там инфраструктура разветвленная, там огромный трубопровод идет вдоль Южного берега. Я не могу сказать, что там полностью не нуждаются. Там всегда есть проблемы были с водой, даже в украинское время с обеспечением, потому что воды льется много, воду экономить мы не умеем, предприятия разрастаются и так далее. Но там все-таки более-менее как-то инфраструктура, там много родников. Вот. А в степной части Крыма, конечно, все было в зависимости только от разделенной сети Северокрымского канала. Вот. И сегодня здесь, ну, инфраструктура, очевидно, не выдерживает вот отсутствие воды, она не готова к такому повороту событий, поэтому здесь, ну, можно согласиться, но тут причины и объективные, и субъективные того, что здесь в пятной части меньше воды.
Спасибо. Олег Зубков, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу, и у нас есть радиослушатель, который нам дозвонился из Крыма. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, да, это с вами мы говорим.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да. Нас интересует, я понимаю, что юг Крыма, который там, извините, купается в масле, в оливках, А север Крыма, Джанкойский, Красноперековский район, Первомайский, мы вообще сидим без водоснабжения. Как нам здесь жить, как выживать? Крымский титан Фирташа или Крымский содовый завод тихонько делает на 2-3 метра подачу из Джанкоя на север Крыма воды. Но эта вода будет золотая. Вдоль канала ходят охранники, никого не допускают. А как же быть дачным обществом? Как быть жителем Армянска, Красноперековска? Нам обещали золотые горы, что из Кубани подадут воду. К сожалению, власть не в состоянии с этим справиться. Мы просим вас, может быть, возможно решить вопрос из Скадовска или где там подать воду в Крым, а благородство крымчане Украины, я думаю, отметят. Спасибо.
Понятно. Спасибо за вашу точку зрения. И дальше мы, кстати, как раз продолжим об этом говорить с Олегом Саакяном, украинским политологом. Олег, приветствую.
Добрый.
Олег, ну вот смотрите, да, Аксенов в 2014 году говорил о том, что Украина рано или поздно откроет воду для Крыма. Вот посмотрел его просто дословные фразы. А вот вы как думаете, откроет Украина воду для Крыма рано или поздно, или не откроет?
Ну, в найближчий час, я думаю, таке майже неможливо, оскільки вся система запущена на те, щоб воду не пускати до Криму. Більш того, тут є і політична позиція, тут є і фізична, умовно кажучи, потреба в тому, що Херсонське сільське господарство, воно переорієнтувалося на те, щоб, ну, почало розвиватися і переорієнтувалося на те, щоб вибирати цю воду. І, відповідно, може скластися ситуація після того, як буде прийнято рішення про запуск води, що це буде навіть складно зробити, оскільки почнуться соціальні протести у Херсонській області. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день вже з'являються другорядні, похідні проблеми, пов'язані з кримською водою.
Угу. Понятно. Но, тем не менее, вот скажите, а могло ли руководство Украины, например, использовать воду, подачу ее в Крым, как такой, знаете, рычаг для того, чтобы усадить руководство России за стол переговоров по поводу вопроса деоккупации украинского полуострова? Или, по крайней мере, начала разговора об этом?
Дуже складно, оскільки Росія буде сприймати це як рух в одні ворота, як виконання Україною нібито її обов'язків. Тобто в цьому випадку Росія не буде дебатувати по цьому питанню. Більш того, питання Криму Росія ж не хоче навіть оговорювати. Тобто воно буде вирішуватися абсолютно в інакший спосіб і, скоріш за все, через зміну політичного режиму Російської Федерації. Ніяк не сьогоднішньої влади Росії.
Хорошо, а почему вы тогда думаете, что Россия никоим образом, ну, точнее так, лучше спросить. Дело в том, что выходит, что Россия на сегодняшний день не в состоянии, да, обеспечить крымчан водой, но и одновременно не выступает инициатором этих самых переговоров. То есть вот к чему тогда готовиться крымчанам в этой ситуации? Будет у них вода или нет? С политической точки зрения.
Російська Федерація в цьому випадку тримає їх просто в заручниках. Більш того, найближчі роки ще, в принципі, для того, щоб забезпечити основні потреби у воді, якщо не брати господарське у Криму, то, в принципі, на території Криму є можливість. Оскільки росіяни вибирають водні горизонти і викачують прісну воду з-під землі. Відповідно, найближчі роки там ще залишиться. От після, що буде, складно сказати, більш того, це має свої екологічні загрози, тому я думаю, що питання води і заручників людей в цій ситуації в Криму, воно можна розглядати не тільки в річищі відсутності питної води для людей, а й як екологічну катастрофу на майбутнє.
Угу, понятно. Спасибо. Олег Саакян не добавил, правда, оптимизма в нашей программе, украинский политолог. Мы продолжаем нашу программу, у нас осталось несколько секунд. Я буквально, мы не успеем послушать слова, но я приведу их цитату из них. Значит, бывший вице-премьер правительства Автономной Республики Крым, председатель общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко уверен, что вот решения проблемы водоснабжения аннексированного Крыма у России нет и быть не может. А полуостров перестанет страдать от обезвоживания только после деоккупации запуска Северо-Крымского канала со стороны материка, естественно, украинского. Ну, вот такая была информация на сегодняшний день. Пришли мы к... Есть теперь такая информация, такие выводы, что решить проблему с обеспечением водой Крыма просто выкачкой подземных вод невозможно. Строительство пресненительных этих сооружений также, ну, очень дорого, а окончательно решить этот вопрос можно только путем запуска Северо-Крымского канала, который может быть запущен только после деоккупации. Всем доброго.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Севастополе 4 октября включат сирены и проверят готовность убежищ. Путин хотел отдать оккупированные районы Донбасса в обмен на Крым, заявил Геращенко. И футбольный клуб «Таврия» победил команду «Ингулец-2». Сейчас подробнее. В аннексированном Севастополе 4 октября начнется масштабная тренировка по гражданской обороне. Такое поручение дал подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщила пресс-служба российского правительства города. По его мнению, нужно оценить слаженность и эффективность действий всех ведомств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тема масштабных учений – организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обычные граждане в учениях задействованы не будут. Президент России Владимир Путин предлагал украинским властям вернуть оккупированные районы Донбасса в обмен на полный отказ от Крыма, заявил накануне в эфире Пятого канала советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.
Путін ще 3 роки тому пропонував нам повернути Донбас, але на умовах повного відмови від Криму і зняття всіх санкцій з Російської Федерації. Ці умови неприйнятні.
Геращенко также добавил, что международные санкции на сегодня остаются единственным инструментом влияния, который поможет вернуть оккупированные территории. Министр иностранных дел Северной Кореи назвал недавнее заявление президента США Дональда Трампа объявлением войны. По его словам, поэтому Пхеньян имеет право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они будут находиться за пределами северокорейского воздушного пространства. Ри Йонг Хо сделал это заявление накануне в Нью-Йорке, где проходит заседание сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Западное агентство отмечает, что его высказывание стало новым витком в войне заявлений между Белым домом и руководством Северной Кореи. Футбольный клуб «Таврия» накануне победил команду «Ингулец-2» из Перово Кировоградской области в 13-м туре второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 0-2. В составе «Таврии» в ворота соперника на 73-й минуте забил полузащитник Вадим Воронченко. На 87-й минуте нападающий Евгений Соколан. После 13 туров в активе «Таврии» 18 очков команда занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, облачная погода, температура воздуха до 22 градусов тепла, в районе Чангара и Новоалексеевке 16-18 выше 0. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Вы слушаете нас на частоте 105,9 FM. 105,9 FM круглосуточно на территории Крыма. А также утром в 7.35 и днем в 12.10 нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Также онлайн заходите на сайт «Крым Реалии». Слушайте нас здесь онлайн 24 часа в сутки. Ну и читайте наши материалы, материал, который подготовлен по итогам наших программ, а также другие материалы. Каждые несколько минут на сайте появляются свежие новости из полуострова, а также вокруг тех тем, которые интересуют жителей Крыма. Все это есть на сайте Крым Реалии. Ну и общайтесь с нами в социальных сетях. Например, вот это можно делать прямо сейчас в Фейсбуке, где идет прямая трансляция нашей программы. и, конечно же, в Ютьюбе. Ну, а и звоните. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы позвоните то нам из Крыма, то звонки по этому телефону не будут никак тарифицироваться. То есть они абсолютно бесплатные. Ну, а жители других регионов Украины могут звонить нам в эфир по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. На днях Крымский комитет по противодействию коррупции, КПК, интересная аббревиатура, обвинил троих бывших министров крымских в коррупционных нарушениях. Речь идет об экс-главе Министерства энергетики, ну, понятно, что подконтрольной Кремлю, Светлане Бородулиной, экс-руководителе Министерства сельского хозяйства Андрея Григоренко и экс-министре спорта Георгии Шестаке. Так вот, что же на самом деле стоит за оглашением сразу нескольких коррупционных скандалов в Крыму? Почему на полуострове на ключевые должности назначают чиновников, против которых позже открывают уголовные дела? И вот действительно ли в Крыму пытаются бороться с коррупцией, или это такая своеобразная коррупционная борьба нанайских мальчиков? Вот все это мы и будем выяснять в течение ближайших 25 минут, но после того, как услышим сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
За 3 года оккупации в Крыму не обошлось без коррупционных скандалов. С занимаемых должностей снимали чиновников различного ранга. Одним из самых громких стало задержание бывшего российского вице-премьера Олега Казурина. Его подозревают в получении взятки в 27 миллионов рублей. За эти деньги Казурин якобы обещал способствовать выбору одной из строительных фирм при заключении контракта на строительство жилья в Крыму. Чиновника задержали через 1.5 месяца после того, как он был уволен с должности с формулировкой «за невыполнение государственных задач и своих служебных обязанностей». Ведется следствие, во время которого Казурин как минимум до 3 октября останется под стражей. Буквально за 3 месяца до этих событий, в октябре 2016-го, в руки подконтрольной Кремлю Крымской прокуратуры попали материалы, иллюстрирующие факты незаконных выплат в клинической больнице имени Семашко на сумму 17 миллионов 700 тысяч рублей. По сообщениям прокуратуры, члены Центральной комиссии по вопросам начисления дополнительных стимулирующих выплат начисляли сами себе премии. В связи с этим под подозрение попала экс-главврач больницы Елена Соболева. За 2 дня до этого подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов требовал уволить руководство больницы за расхищение средств. По словам Аксенова, в клинической больнице имени Семашко главный бухгалтер больницы и заместитель главного врача за 8 месяцев работы получили сумму более 12 миллионов рублей в счет заработной платы. Главврач при этом получала от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. 22 сентября дело Соболевой направили в российский суд для рассмотрения по существу. Одним из последних громких скандалов стала отставка главы горсовета Керчи Ларисы Щербулы. В конце мая Следственный комитет России обвинил ее в нарушении антикоррупционного законодательства. В представлении следкома говорилось, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии следкома, она нарушила российский закон о противодействии коррупции, поскольку не доложила о готовящейся даче взятки. На протяжении месяца группа депутатов боролась за ее отставку. В это время Щербула, которую считают ставленницей спикера Владимира Константинова, делала вид, что не замечает обвинений в свой адрес и продолжала выполнять обязанности. А 22 июня она объявила, что увольняется по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. По последней информации, озвученной российским главой комитета по противодействию коррупции Крыма Александром Акшатиным, за 3 года оккупации в Крыму за коррупцию задержан и наказаны 78 чиновников.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Ну вот и российский глава Крыма Сергей Аксенов часто совершает кадровые перестановки, меняет руководитель крымских министерств. Только за этот год он сменил около 10 министров. Нередко это происходит без объяснения причин, а формальным основанием для увольнения становится заявление по собственному желанию. Об этом вот недавно заявлял в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Крымского комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин. Вот что 3 министров, покинувших крымский парламент в разное время, лишились должностей из-за коррупционных нарушений. Все это мы сегодня и будем обсуждать в нашей программе. Что же это на самом деле? Борьба с коррупцией или расстановка нужных людей, или контроль за денежными потоками, или что-то еще? Делать это будем с Леонидом Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидером крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, приветствую вас.
Александр, приветствую, рад вас слышать, и бывших хочу сказать, что не бывает.
Ясно, Леонид Иванович. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот по вашему мнению, вот, кстати, когда вы были главой Верховного Совета Крыма, как часто у вас уходили в отставку министры?
Очень редко это было явление. По сути, мы только отправили в отставку одного премьер-министра или председателя правительства Крыма, который в политических делах пытался вместе с Леонидом Кучмой сделать тут перевороты. Но мы их победили. Я имею в виду Сергея Куницына, да. Но то другая тема.
Да, это было достаточно давно. А вот если говорить про сегодняшнюю ситуацию, скажите, а вот на ваш взгляд, почему сейчас уходят в отставку министры? С чем это связано?
Ну, во-первых, унтер-офицерская вдова сама себя отклепала. Я имею в виду Акшатин, который подчинен напрямую Аксенову, взял и выбросил нечаянно ведро грязи на всю эту ситуацию. В том числе и напомнил о том, что Светочка Бородулина, которая обвиняется ни много ни мало в хищении 100 миллионов рублей. Вообще посмотреть на эту историю очень любопытно, потому что Аксенов же их сам подбирает, сам назначает и сам прощает, он не казнит. Вот если посмотреть на Бородулину, она, начиная с 97-го года, работая в контрольно-инспекторском отделе Главного управления Федерального казначейства, и дальше, поверьте мне, тут не стоит даже и перечислять, дальше год, полтора, два работает на каждом месте, которых у него тут уже десятка-полтора. В том числе во всех организациях, фирмах и так далее. Но заметьте, она к электрике имеет, может быть, то отношение, которое имеет потребитель, знает, где розетка и где выключатель. Она не специалист, она не имеет образования, а появляется здесь в конце 2015 года, и, естественно, вдруг она у Аксенова сразу советник по энергетике.
А почему почему так происходит, Леонид Иванович? Почему вот такое назначение, человек, который, ну вот вы говорите, не имеет никакого отношения к электрике, она сразу же становится советником, а потом министром по энергетике?
Ну, это, скорее всего, на полиграфе бы только, чтобы ответил Аксенов. Потому что мне это понятно, что это коррупционная схема, что эти все варяги, которые завозные, а она завозная оттуда, с Москвы, они приходят сюда, а его блокирует, как говорится, Москва как хочет, для того, чтобы грабить. Вы же понимаете, что такое, когда приходит непрофессионал, а точнее приводит его Аксенов, когда этот непрофессионал ничем не занимался всю эту историю, я имею в виду этих полтора года, кроме того, чтобы грабить. Достаточно привести пример, где же она этих 100 миллионов, потому что там больше накрутится, где же она их взяла? А это ветровые электростанции. Кстати, электростанции, которые имели ни много ни мало выработку 407 мегаватт.
Это приблизительно треть потребности Крыма, да, насколько я понимаю?
Конечно. Я вообще и хочу посоветовать нашим читателям, и, извините, может быть, и вам, есть такая у меня на сайте leonidgrach.ru, есть такая аналитика, публикация Моисея Гельмана под названием «Почему министр энергетики», в данном случае Новака имелось в виду, солгал президенту страны о причинах аварийного обеспечения Крыма. Вот там все можно, как говорится, увидеть и найти. Но, возвращаясь к Бородулиной, она даже замахнулась так, с таким разворотом. Здесь по всем Андрей Клюев создавал эту ветряную электростанцию.
Или солнечную.
Она даже не глядя, потому что люди эти все-таки были достаточно в серьезных кругах и так далее, она подняла руку и отобрала у них это и, естественно, угробили солнечную электростанцию. А раз так, тогда кто же ее за ней наблюдал? Если почитать ее интервью, которое она пораздавала еще в 2016 году, а, кстати, уже начиная со второй половины 2016 года, вопрос по Бородулиной, как о несовместимости с энергетикой человека, и как человека, который занимается воровскими делами, и как человека, который лоббирует интересы мужа, а муж работает тоже в энергосистеме, в коммерческих организациях, только на материке, как у нас теперь говорят. Поэтому, если посмотреть на это все, что поднимался этот вопрос, и уже печатались, и так далее, и тому подобное, но Аксентов никаких мер не принимает. Угу.
А почему вот тогда, это... почему тогда сейчас вот это все произошло, в 2017 году? Почему же тогда она ушла в отставку?
Пока Аксенову кулаком по голове не дадут, он не реагирует. Я в данном случае знаю всю эту историю, что министр энергетики России Новак, он не воспринимал Бородулину ни в каком виде, с точки зрения не допускал даже. Мы помним, когда вводил и Владимир Путин прилетал сюда, ну, в первую очередь подачи электроэнергии с материка, он же ее не допустил даже на эту встречу. Новак сказал, чтобы я ее не видел. Более того, он не так давно был здесь, как раз после этого и отставка произошла, и воспитывал, что называется, самого Аксенова, и сказал, убери ее, чтобы я ее не видел.
Угу, понятно. То есть после этого... А, Леонид Иванович, скажите, пожалуйста, еще такой момент. Я хочу, чтобы вы прокомментировали слова вот Евгения Горюнова, крымский политолог. Полагает, что, значит, Бородулина, несмотря на обвинения в серьезных преступлениях, отделается только увольнением, поскольку Аксенов не заинтересован действовать жестко. Ну вот это же россияне, зачем Аксенову действовать так жестко, считает Горюнова. Для него главное не пускать конкурентов, поэтому уголовные дела оставят для мест, типа мэра Феодосии Щепеткова. А варягов же можно просто попугать, оставив все на уровне подозрения, отметила Горюнова. А вы как думаете, вот чем закончится все это для Бородулиной?
На частично я ее точку зрения разделяю и поддерживаю, но тогда надо обратиться к тому, с чего вы начинали, что 78 чиновников обвинены в коррупции, а из них, из этих 78, естественно, есть и те, что 9 лиц завещают государственные должности, это министры, вице-премьеры и так далее. И я прекрасно понимаю, что тут уже не от Аксенова будет зависеть, а будет зависеть, в конце концов, как правоохранительная система, которую, кстати, в прокуратуру Крыма, правда, уже Наташки не было здесь, вот, а другие... сегодняшние руководители прокуратуры Крыма получали эту информацию еще в конце года. Возбудите уголовное дело, рассмотрите это все, примите меры и так далее. Почему это не происходит? Потому что когда 1.5-2 года назад по министрам, а они уже десятками все прошли министры Крыма, тут уже ни единицами не считают, десятками снимались, обвинялись в коррупционных и так далее, тому подобные дела. И ни по одному они так и не смогли принять решения, те, которые дает закон им право. Почему? Потому что был еще на взлете 1.5 года назад крымский Че Гевара, только в кавычках, это Путина, как говорится, слова в отношении того, что он в фильме назвал Аксютина Че Геварой. то есть этого Аксенова Че Геварой, но ему тогда его поддержали, он же поехал жаловаться в администрацию президента, тогда Иванов был главой администрации, без, не без согласия Путина, и руководству ФСБ Крыма, что называется, дали по рукам.
Чтобы, а чтобы не трогали, да, тех, кого назначает Аксенов?
Не трогайте, он святой, он это все и все прочее, прочее. А этот святой за этих полтора года набуровил столько и продолжает буровить, что дальше некуда.
Спасибо, да. Леонид Иванович, огромное спасибо. Леонид Грач, экс-глава Верховного Совета Крыма, лидер Крымского отделения партии Коммунисты России, был на телефонной связи со студией Радио Крым Реали. Сегодня разбираемся в этих коррупционных скандалах, где в Крыму, значит, якобы нашли нарушения коррупционные 78 сотрудников крымского правительства. 9 из них — это лица, занимающие в Крыму российские государственные должности. Это министры, вице-премьера. Кстати, мы связались со Светланой Бородулиной перед эфиром по поводу вот обвинений, которые выдвинуты к ней. Это министр, крымский министр энергетики. И Светлана Бородулина сообщила, что комментарий она нам сможет дать, но только после по окончанию отпуска. Это через неделю, поскольку сейчас она находится в отпуске. Мы продолжаем нашу программу, программу «Радио Крым Реали», и далее будем говорить с Валентиной Самар, главным редактором Центра журналистских расследований. Валентина, приветствую.
Доброе утро.
Валентин, но на ваш взгляд вообще, что стоит вот за этими громкими заявлениями, потому что 78 сотрудников правительства и 9 из них обвинили в коррупции, похоже как на такую массовую большую кампанию борьбы с коррупцией, или не похоже?
Ну, вы знаете, тяжело судить, да, глядя из Киева, но, тем не менее, мы можем же сравнить эту ситуацию с ситуацией, которая происходит в целом Российской Федерации, потому что не может быть на аннексированной территории ситуации, ну, из ряда вон выходящие, отличительные от того, что происходит в целом, потому что это вещи системные в современной России. Коррупционное правительство, оно есть в каждом регионе, в том числе и в аннексированном Крыму, поэтому время от времени скандалы будут возникать. Просто нужно понимать природу этих скандалов. Либо это действительно борьба с коррупцией, ну, собственно говоря, люди, которые носят погоны, должны этим заниматься, и они тоже должны демонстрировать свои результаты работы. Во-вторых, происходит ли это из-за конкуренции, за какие-то денежные или других ресурсов потоки, что тоже возможно, потому что есть хочется всем чиновникам, без исключения. На место старых должны приходить новые, а молодые волки обычно агрессивные, поэтому, возможно, это конкуренция. И третий вопрос, третий момент, который может присутствовать, и все три мы не можем исключать, и в конце концов это может быть гибридная ситуация, все три могут присутствовать, это так называемое выпускание пара. Потому что мы видим, что экономическая ситуация и в целом в России не ахти, и она ухудшается в Крыму. Многочисленные обещания золотых дождей, там, молочных рек, кисельных берегов, они уже, естественно, не исполняются, эти обещания. Каким-то образом людям нужно объяснять, поэтому вот он враг вашего благополучия, благосостояния и люди, которые мешают великому Путину притворять в жизни те прекрасные планы, которые строились там в 2014 году. Поэтому, может быть, это выпускание пара для того, чтобы перевести стрелки на каких-то конкретных людей и показать, что они... Что это на самом деле станет понятно по результатам досудебного расследования, по рассмотрению, если эти дела дойдут до суда по приговорам, и тогда мы уже наверняка можем сказать, что произошло. Потому что на сегодняшний день пока что ситуация убедительно не выглядит. Такие же скандалы с многочисленными задержаниями, арестами, обвинениями мы видели в других регионах России, вплоть до губернаторов, правда же, да, вплоть до взяток, за взятие с поличным, но потом оно как-то все сходило на нет, и то ли людям прощалось, то ли... они откупались от долгой отсидки.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим сейчас с Валентиной Самар, главным редактором Центра журналистских расследований. Валентина, я сейчас приведу небольшую цитату крымского политолога, небезызвестной вам Евгении Горюновой, которая говорит, что вот информация о коррупционных нарушениях в Крыму, вот, например, Бородулина и Григоренко, не случайно именно сейчас появилась в медиа. Горюнова полагает, что этот компромат может быть ответом Аксенова на желание России россиян занять топ-должности в Крыму. Аксенов очень неохотно пускает россиян в свою отчину, и эти обвинения имеют двоякую природу. С одной стороны, легко объяснить кадровую чехарду такими нечистыми на руку чиновниками и показать, как глава Крыма с ними активно борется. С другой стороны, россияне не оставляют попыток занять топ-должности в Крыму, и такие заявления — это урок будущим варягам. Дескать, все равно найдем вашу коррупционную составляющую. Я так понимаю, что речь идет, возможно, о назначении нового главы администрации Симферополя. И, ну, вы слышали, да, о том, что предполагалось, что эту должность может занять вот так называемый варяг, то есть приезжий из России человек, а Аксенов все равно назначил своего старого знакомого господина Лукашева. Вот есть ли здесь, может быть, такая, ну, какая-то доля правдоподобности в таком объяснении?
Сандра, это пункт второй, который я назвала, это конкуренция. Да, по большому счету, это конкуренция. Конкуренция за потоки, как я говорила, за должности, за какие-то ресурсы и так далее. Она всегда присутствует. И здесь, собственно говоря, конкурирующими таборами выступают местные, сохранившиеся с времен украинского руководства Крыма, да, коррумпированные, с грязными связями с криминальным прошлым политики, ну, практически все как на подбор, вот, и теми людьми, которые хотят из материка российского занять какие-то должности, большой политики здесь нет, потому что если бы она была, никто бы и не пикнул. Поэтому речь идет о такой межвидовой конкуренции, а люди, которые стремятся занять места в Крыму, они тоже это не люди в белых перчатках и в белых воротничках, потому что, мы знаем, что люди, которых заставляют в Крым ехать, не всегда охотно туда едут, потому что не хотят попасть под санкции. Мы видим по назначениям с первых дней оккупации, аннексии Крыма, что это в основном были проштрафившиеся. Обратите внимание на заместителей, тогда еще Поклонская, в прокуратуре Крыма. Людей прислали с разных регионов, и практически за каждым из них тянулся какой-то скандальный коррупционный след. Вот. И третий момент, который может быть, и действительно это связано вот с какими-то конкретными должностями. Ну, время от времени господину Аксенову тоже приходится демонстрировать свою эффективность и результативность. И когда общим местом, и мы видим это даже в публикациях в российской прессе, материковые россияне говорят о том, что в Крыму все плохо и медленно идут какие-то изменения по той причине, что местные привыкли воровать, не отвечать и ничего не делать, то вот она, вот он вам ответ относительно таких же материковых людей. Вот. Но нужно сказать, что это и, скажем так, тренд в средствах массовой информации как пропагандистский, да, что ничего не меняется, потому что на местах остались коррумпированные украинские чиновники. Угу.
Понятно. Чтобы найти таких мальчиков для битья. Спасибо огромное. Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня разбираемся в причине вот этих коррупционных скандалов на территории полуострова. И далее будем говорить. Сейчас у нас есть еще на связи. Нет, да, сейчас пока набираем. Но я вам так скажу. Значит, вот в частности, в списке нарушителей подконтрольной Москве экс-министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко. Вот в ходе проверки вы выявили около 12 предприятий агросферы, связанных с бывшим чиновником. Сейчас мы послушаем это слова Александра Акшатина про это дело Андрея Григоренко.
Мы проводили плановую проверку, как и всех иных кандидатов на столь высокий пост, и выявили порядка 12 предприятий, связанные агросферой, ту, которую он, собственно говоря, и курировал у нас в Крыму. Да, эти предприятия были в иной материковой части нашей огромной любимой Российской Федерации. Но, тем не менее, он попал под ряд ограничений, которые не выполнил ни должным образом, никаким образом. Причем риторика такая: меня все проверяли, что вы мне здесь хотите доказать? Доказали следующее. Комиссия по координации, так же, как и в предыдущем случае по Бородулину, приняла решение уволить его по утрате доверия. Он обязан был эти фирмы закрыть, передать. Ряд фирм он вообще просто забыл о них, что они у него существуют, и хорошо, что мы ему их показали и нашли.
Да, но вот такие слова, это слова господина Акшатина, который как раз рассказывал о деле так называемых вот крымских чиновников. Их оказалось целых 78 сотрудников правительства, у которых нашли самые разные нарушения, а 9 из них — это лица, занимающие в аннексированном России Крыму государственные должности, ну, так называемые министры и вице-премьеры. А закончится ли это все дело посадками или просто-напросто, ну, или какими-то приговорами, да, мы увидим, я думаю, в ближайшее время. А, скорее всего, это будет представлять из себя такую своеобразную борьбу нанайских мальчиков, крымских нанайских мальчиков с коррупцией. Напомню, это когда один и тот же человек борется сам с собой, против коррупции в том числе. Радио Крым Реалии, оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Россия должна отменить обвинения против Семины, заявили власти США. В Севастополе продолжают зачищать территорию от торговых объектов. В аннексированном Крыму ожидают визита депутатов нового состава немецкого Бундестага. Сейчас подробнее. Несправедливые обвинения против крымского журналиста Николая Семины должны быть сняты, говорится в заявлении спикера Государственного департамента США Хизер Науэрт. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США, обвинение основывалось на том, что Семина в своих материалах критиковал российскую оккупацию и попытку России аннексировать Крым. В Госдепартаменте снова отметили, что Крым остается неотъемлемой частью Украины, и США продолжают сохранять неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. 22 сентября суд в Симферополе приговорил Семину к 2,5 годам условно с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью 3 года. Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя сообщила о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже нестационарных торговых объектов, которые местные власти назвали незаконными. Первый шаг работы – площадь 50-летия имени СССР, отметили власти. Поэтому демонтаж начнут именно со Стрелецкой бухты. Площадь Захарова станет следующей точкой демонтажа торговых рядов. Депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Юрий Гемпель сообщил о переговорах по поводу посещения аннексированного Крыма избранными депутатами нового состава немецкого Бундестага. Об этом он рассказал российскому агентству ТАСС. По его словам, визит депутатов немецкого парламента может состояться в конце ноября этого года. Публичных комментариев по этому поводу от немецких депутатов пока нет. В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Победу на них одержал консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель. Победители конкурса песен и стихов «Пара Крымский мост» побывали на строительной площадке в Керченском проливе. На экскурсию прибыли участники, которые заняли первое, второе и третье места в номинациях «Лучшее стихотворение» и «Лучшая песня».
Столько эмоций, которые буквально захлестывают тебя, и не знаешь, что именно здесь смотреть. Буквально кругом одно строительство, одно рабочий агрегат, элементы.
Победители конкурса добавили, что экскурсия вдохновила их на написание новых песен и стихов. Конкурс в честь недостроенного Керченского моста проходил с мая по август. Сегодня в Крыму облачно. По прогнозам, температура воздуха днем +22, в районе Чангарена в Алексеевке 16-18, выше 0. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, и вы сможете слушать нас на частоте 105.9 FM. 105.9 FM 24 часа в сутки на территории Крыма. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатны. Ну а жители других украинских регионов могут позвонить нам по телефону 044-490-2905. Также заходите на сайт Крым Реалия, слушайте прямую трансляцию там. Это можно делать непосредственно на сайте, а также читать новости и другие текстовые материалы, а также смотреть видеопрограммы, потому что Крым Реалия — это не только сайт, это не только радио, это еще и телепрограммы, которые выходят еженедельно на украинских телеканалах. Ну, о чем сегодня мы будем говорить, вы узнаете через несколько секунд.
Тема дня.
В воскресенье, 24 сентября, в Германии прошли выборы в парламент. И понятно, что в немецкий парламент. По предварительным результатам голосования в Бундестаг, так называется немецкий парламент, попали 7 партий. Коалиция ХДС-ХСС получила 33% голосов. Социал-демократическая партия Германии 20,5% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» 12,6%. Свободная демократическая партия 10,7%, партия левых получила 9% и зеленые 8,9%. Почему это так важно? Да, потому что впервые в парламент Германии прошла партия под названием «Альтернатива для Германии». Представители этой партии многократно заявляли о том, что необходимо как-то пересматривать отношения с Россией, но либерализировать их, да, что-то думать по поводу санкций, что-то думать по поводу Крыма, ну и так далее. С другой стороны, победу все равно одержала партия правящего канцлера Ангелы Меркель, которая руководит Германией уже с 2005 года. И вот партия Ангелы Меркель и сама госпожа канцлер неоднократно заявляла о том, что Крым – это территория Украины, что Германия не признает и не признает российскую аннексию полуострова. То есть в какой-то степени вот все, что сейчас происходит, происходило на этих выборах в Германии, и что дальше будет происходить в немецком парламенте, оно в той или иной степени сказывается в том числе и на судьбе украинского полуострова Крым. Так вот, какое же все-таки влияние оказывает победа канцлера Германии Ангела Меркель, ну и ее партии, на политику Евросоюза, а не только Германии? И какой будет политика Германии по отношению к Украине, России и аннексированному Крыму? Вот во всем этом мы будем разбираться в течение ближайших 24 минут. А для начала слушаем информационную справку по теме.
100 слов по теме.
В Германии огласили предварительные итоги выборов в Бундестаг. Отдать свой голос за одну из 42 партий, которые участвовали в предвыборной гонке, имели возможность 61 миллион граждан страны. Явка составила почти 76%. Предварительные результаты в целом оправдали прогнозы. Победил блок действующего канцлера Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз. Он набрал почти 33% голосов избирателей. Тем не менее, результат ХДС стал вторым худшим в истории партии. Самый низкий процент доверия избирателей к партии был в далеком 1949 году. Результат же баварской ХСС стал самым низким за всю историю ее существования. Довольно неожиданно по сравнению с опросами перед голосованием, третье место заняла партия «Альтернатива для Германии», за которую проголосовали почти 13% избирателей. Именно с этой протестной правоконсервативной, а для кого-то ультраправой партии будет связано новое качество оппозиции в Бундестаге. По сообщению издания Zeit, немецкие спецслужбы расследуют возможные связи партии с Россией. Некоторые функционеры политической силы связи с российскими властями не скрывают. В середине апреля депутат АДГ Маркус Прецель был почетным гостем Ялтинского международного экономического форума. Вместе с ним в Крыму был глава молодежного крыла партии Маркус Фронмайер. Второе место на выборах досталось коалиционным партнерам Меркель партии социал-демократов во главе с Мартином Шульцем. Они довольствовались почти 21% избирательских симпатий, что стало самым низким в истории результатом для партии, которое немецкие политологи приравнивают к поражению. Мартин Шульц от имени партии весьма неожиданно отказался от коалиционного соглашения и объявил об уходе в оппозицию. Мандат на формирование правительства по-прежнему остается за блоком Ангелы Меркель, но пока что его формат может быть только в предположениях политологов.
100 слов по теме.
Приветствую всех тех, кто только сейчас присоединился к эфиру радио «Крым Реалии». Вы слушаете нас ежедневно, и в течение 24 часов в сутки вы можете это делать теперь в Крыму на частоте 105.9 FM, а утром также в 7.35 и в 12.10 днем на средних волнах на частоте 549 кГц. Сегодня мы говорим про результаты выборов в Германии. Ну вот видите, такой тесный очень мир, и маленькая наша планета Земля, и во многом все, что происходило сейчас на выборах в Германии, оно тем или иным образом действует и влияет на ситуацию на аннексированном полуострове. Так это или нет? Ну, во всяком случае, многим крымчанам это так кажется. Наталья Писанская сейчас с нами на связи, корреспондент Радио Свобода в Германии. Наталья, приветствую.
Здравствуйте, доброе утро.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот вообще насколько был большим интерес немцев, граждан Германии, к этим выборам? Вот как много вообще немцев приняло участие в голосовании?
Треба зазначити, що прийшли на вибори набагато, чи скажімо, більша кількість громадян, ніж це було останнього разу, 2013 року. І явка становила, здається, 76%. Ще 2013-го це було 75% десь так приблизно, я б сказала. Тобто очевидно, що в Україні очікуються зміни або їх бажають цих змін. І, звичайно, дуже великі були несподівані результати.
Угу, понятно. Вот теперь, что касается самих результатов, да, вот насколько неожиданными или насколько, наоборот, предсказуемыми были результаты выборов в немецкий парламент?
Так, ви маєте рацію, що вони були з одного боку несподіваними, але однак загалом курс все-таки був зрозумілий, що Меркель залишиться. Крім того, її опоненту не вдавалося жодного разу у боротьбі близько наблизитися до її показників. Тобто, за опитуваннями, Шульц завжди програвав зі значним відривом. Кажуть, що в нього не було якогось яскравого лозунга, який би міг об'єднати виборців. Ну і, звичайно, праві популісти. Мейнстрім, тобто головні ЗМІ і представники великих партій сподівалися, що альтернатива для Німеччини, так називається нова партія, тобто створена кілька років тому, не пройде до Бундестагу. Їм прогнозували лише 4,5%. Для проходження потрібно 5%. Відтак, можете уявити, якими були загальне здивування і, скажімо, розчарування і роздратування ось цього саме мейнстріму, тих, хто проти АФД, адже вони набрали не лише 10%, а навіть понад того 13%.
Смотрите, есть такой очень интересный вопрос. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас на связи Наталья Писанская, корреспондент Радио Свобода в Германии. Наталья, вот обычно политологи говорят, что популистские партии вот с такими лозунгами протестными резко, да, против действующих партий приходят в парламент, если они там раньше не были, только в том случае, если происходит резкое ухудшение экономической ситуации, например. Но ведь в Германии в последние годы происходит рост экономики. Вот с чем тогда связано, на ваш взгляд, вот получение такого большого количества голосов этой самой партии «Альтернатива для Германии»? Или, может быть, не на ваш взгляд, но вот что говорят эксперты по этому поводу?
Звичайно, що популістські партії, так само як і АФД, і ліва партія теж відноситься до популістських. Вони користуються цими лозунгами і використовують існуючі проблеми. І незважаючи на те, що економічний стан держави зростає, звичайно, показники зростають, але соціальна ситуація в країні і соціальне невдоволення так само зростає, тому що
чому що от тому, що в Україні, да, люди думають, що в Германії вообще все замечательно і все хорошо. Що ж там, чим же там недовольні люди?
Ні, справа в тому, що навіть якщо добробут зростає, однак є соціальна несправедливість в Україні, коли багато безробітних, водночас тими, хто заробляє добре і може собі дозволити багато речей, І вони, звичайно, протестують проти тої несправедливості, яка зараз у політичному курсі Ангела Меркель, котра вважає, що країну треба зробити відкритою як для політичних напрямків, так само і для релігійних, і з усе більшим напливом біженців, які приносять свою нову культуру, це, звичайно, загострює всю ситуацію. І так само цим біженцям потрібно розплачуватися, що йде за рахунок, звичайно, звичайних тих, хто платить податки в країні.
Понятно. Наталя, і ще такий вопрос. А от по результатам виборів, або во время этой предвиборной кампании, звучало ли тема России, да, вот отношение Германии и России, она каким-то образом поднималась разными политическими партиями или нет?
Так, піднімалася, скажімо, це скоріше було якби питання внутрішньої політики. Відразу хочу зауважити, що усі одностайні, що необхідно припинити війну на сході України, але саме ставлення до загарбання Росією України, це є таким питанням, таким іспитом для німецьких політиків. Від нього, від їхнього ставлення до цього факту залежить, до якого з таборів належать саме політики. Так, до Меркель з її мирною дипломатією, чи до тих, хто готовий йти на компроміси і послабити, скажімо, санкції проти Росії. Угу. Ну, ось до таких належать і популістські партії, як лівих, так і правих. Не треба забувати також, що ліві потрапили до Бундестагу і разом з правими будуть становити чверть парламенту, тобто матимуть великий вплив на ось саме цю мирну дипломатію Меркель. Ну, і її партії СДПН, ХДС і Зелені, вони однозначно підтримують, звичайно, Україну і вимагають виконання Мінських угод. От є ще, звичайно, велика сила СДПН з Мартіном Шульцем і лібералами, які час від часу вагаються, і їхні окремі політики інколи висловлюються за поступки Росії, хоч потім вони себе поправляють і кажуть, що ні. Однак потрібно дотримуватися міжнародних угод, які говорять, чи, скажімо, європейських, про те, що Росія і Україна мають виконувати Мінські угоди.
Угу. Тобто різні точки зору, да, у різних політичних партій. Да, слушаю вас.
Спілкуючись саме з різними фахівцями, котрі стежать за східноєвропейською політикою, зрозуміло, що змін у політиці щодо України і Криму поки що не буде.
Понятно. Спасибо. Наталья Писанская, корреспондент Радио Свободы в Германии, была на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу на частоте 105.9 FM. И далее будем говорить с Денисом Трубецким, украинским журналистом. Денис, приветствую вас.
Доброе утро.
Денис, значит, насколько я понял, вы были на этих выборах, вы присутствовали, вы смотрели, да, как происходили эти выборы и в день голосования в том числе. Германия.
Да, в том числе.
Денис, интересует такой вопрос. А вот вообще на этих выборах, да, насколько поднимался вопрос России и ее действий в отношении, ну, ее оккупации, ее аннексии Крыма?
Ну, я бы сказал, что вопрос России, он играл достаточно большую роль. Я не могу сказать, что он играл прямо первую, самую важную роль, потому что были темы, в первую очередь, беженцев, мигрантов, а также социально-политики внутри Германии, которые играли прямо первую скрипку, что, собственно говоря, было очень четко видно по телевизионным дебатам между Меркель и Шульц. Но тема России, она, конечно, все-таки на протяжении последних лет одна из ключевых в плане внешней политики. И, конечно, вот это предложение главы, что касается конкретно, конечно, темы Крыма, вот это предложение главы Свободно-демократической партии Германии Кристиана Линднера, скажем так, смириться с той ситуацией, которая возникла вокруг Крыма, это была один из самых основных таких моментов вокруг России на протяжении всей предвыборной кампании. На самом деле, вот было два таких момента, как раз таки они совпали в немецкой общественности. Это концерт Скутера в Балаклаве и предложение Линднера. Не то чтобы признать оккупацию Крыма, но смириться с этой ситуацией и все-таки как-то строить отношения с Россией на том базисе, который есть на данный момент. Uh-huh. И, конечно, в этом контексте с украинской точки зрения интересно, что эта самая свободно-демократическая партия, скорее всего, по крайней мере, так это выглядит на данный момент, войдет в новую коалицию. действует, потому что ожидается вот эта ямайская коалиция и КДС, ХСС, Свободной демократической партии и непосредственно зеленых. И это довольно интересный момент с точки зрения Украины, с точки зрения официального Киева, потому что, с одной стороны, эта коалиция, с моей точки зрения, подходит для Киева несколько больше, чем нынешняя большая, потому что, скажем так, между социал-демократами Мартина Шульца и Москвой, хотя Шульца, безусловно, как бывшего главу Европейского парламента, и человек, который постоянно приезжал в Украину, который постоянно высказывался в поддержку территориальной целостности Украины и так далее, сложно назвать человеком пророссийским. И самих социал-демократов сложно назвать в целом пророссийскими, но тем не менее, вот эта партия, она и Кремль, они очень хорошо всегда находили, скажем так, общий язык в каких-то ключевых моментах.
Денис, смотрите, у меня такой вопрос. А вот на ваш взгляд, вот на сегодняшний момент, вот можно их так назвать, знаете, русскоязычными гражданами Германии или русскоязычные немцы, да, вот те, которые люди, которые приехали из стран бывшего Советского Союза в Германию, так вот эти люди, их можно считать сейчас вот такой, знаете, отдельной политической силой, ну или, по крайней мере, общностью, которая вот так более-менее консолидированно голосует на выборах, или нет?
Я хотел одну секунду еще договорить, просто то, что зеленые могут войти в новое правительство, мне кажется, что это с точки зрения Украины очень хороший момент, с точки зрения вот позиции Германии по Крыму, несмотря на присутствие свободных демократов, мне кажется, что это был бы позитив, потому что это партия, которая преследует такую довольно жесткую политику в отношении Москвы. Что касается российских немцев, мне, честно говоря, кажется, что консолидированной позиции у них нет. Мне понятное дело, что большой медийный эффект был, очень много текстов, очень много репортажей на тему того, что российские немцы голосуют все за альтернативу для Германии. Во-первых, тут возникает большой вопрос, кто такие российские немцы. И, по большому счету, в Германии очень активно включают туда людей, в принципе, из всего бывшего Советского Союза, а не только непосредственно.
Да. Те люди, которые смотрят российское телевидение, в первую очередь.
Честно говоря, мне не кажется, что у них есть какая-то консолидированная позиция. Мне кажется, что у них есть вопросы к той позиции, которая есть у Ангелы Меркель, которая есть у ХДС, ХСС по мигрантам. Но мне кажется, что у них не то, чтобы они прямо вот все голосовали за альтернативу для Германии. Те серьезные исследования, которые я видел, они, скажем так, там есть определенные преференции в сторону АФД, но они на самом деле не так уж сильно выходят за пределы статистической погрешности. Uh-huh. Поэтому это довольно сложная группа избирателей. Она довольно тяжелая. Нельзя сказать, что она на 100% интегрированная, но с моей точки зрения она на 100% точно разобщенная. И мне кажется, что это больше немножко медийного хайпа вокруг этой российские немцы голосуют за ФД, чем...
Хорошо. Хорошо, Денис, еще один вопрос. Вот смотрите, да, сразу же после выборов глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель сделал такое заявление, что, значит, в ближайшее время он поднимет вопрос о визите в Крым депутатов нового состава Бундестага Германии. Больше всего на полуострове ожидают, по словам Юрия Гемпеля, представителя партии левых и партии «Альтернатива для Германии». А, на мой взгляд, говорит Гемпель, надо сотрудничать со всеми политическими силами, которые готовы работать на снятие санкций в отношении Российской Федерации, признание Крыма частью Российской Федерации, говорит господин Гемпель. Но вот на ваш взгляд, сейчас вот то, что приезжали и раньше немецкие политики, только раньше они не были на территории аннексированного России Крыма, только раньше они не были с депутатом, да, Бундестага, а теперь депутаты, они теперь в официальном статусе. Вот как вы думаете, наличие официального статуса оградит их от поездок в Крым или нет?
Ну, смотрите, мы примерно понимаем, на самом деле, о визитах, кого говорит господин Гемпель. Это люди вроде Маркуса Фрецеля, депутата Европейского парламента от «Альтернативы для Германии», который приезжал на Ялтинский экономический форум в 2016 году. Это депутаты от левой партии, вроде Хунько и так далее, которые без того частенько работают. Я, честно говоря, не помню, насколько он конкретно приезжал в Крым, но он точно... работал наблюдателем на всяких стрёмных выборах, выстроить так, потому что сейчас в деталях не помню, куда он конкретно приезжал, но чисто вот глобально это, конечно, вот тут, конечно, такой момент с точки зрения альтернативы для Германии, что вот эти 12,6%, которые партия набрала на выборах, это, конечно, политический аргумент, безусловно. Это дает вес, дает больше политический вес, конкретно, конечно, в контексте альтернативы для Германии, потому что левые присутствуют в парламенте на протяжении долгого времени. Это сложная, разобщенная политическая сила, ее, на мой взгляд, нельзя полностью на 100% записывать в пророссийский фланг, но тем не менее там довольно большой пророссийский лагерь, или, скажем так, лагерь, который выступает за хорошее отношение с Россией любой ценой.
А, Денис, скажите, а на ваш взгляд, почему вот и крайне левые, и крайне правые, они вот так вот любят, ну, правительство, можно так сказать, руководство России?
Мне кажется, что здесь много причин. Левые, безусловно, являются такими фанатами политики улучшения отношений, которые в свое время проводил Вилли Брандт, бывший канцлер Германии, и они думают, что если не вмешиваться в конфликт, который возник между войну, которая возникла непосредственно на украинской территории, то это каким-то образом поможет тому, чтобы этот конфликт закрыть. Мне кажется, довольно наивное и глупое представление, но что поделать, такие наивные люди бывают. Что касается правых, что касается альтернативы для Германии, то мне кажется, что тут есть еще такой момент, что, безусловно, партиям нужно чем-то отличаться друг от друга. И, конечно, если это на самом деле очень большая проблема немецкого политического спектра. Сейчас конкретно в демократическом политическом спектре Германии очень сложно понять, чем реально отличаются друг от друга там христианско-демократический союз от социал-демократов и от зеленых, реально довольно маленькие отличия. Мне кажется, что это не столько понятно, что есть определенные связи с Россией сейчас у определенных людей в альтернативе для Германии. Понятно, что для Москвы, в принципе, выгодно и выгоден тот результат, который АФД сейчас набрала. Но мне кажется, что если мы сейчас отмотаем время назад, то изначально это такой совершенно спокойный расчет в том плане, что я не думаю, что там какая-то искренняя любовь. Просто люди понимают, что на этом они могут выиграть, и поэтому они занимают позицию.
Понятно. Спасибо огромное. Денис Трубецкой, украинский журналист, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что нас вы слушаете на частоте 105.9 FM. Делать это можно сейчас круглосуточно. Также заходите на наш сайт, читайте материалы наших программ, ну и комментируйте наши видеотрансляции в Фейсбуке и в Ютьюбе. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим о результатах выборов в немецкий парламент. Далее это будем делать с Алексеем Коломийцем, президентом Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, приветствую.
Дякую за запрошення, дуже приємно чути вас.
Алексей, скажите, вот что означает для Украины и для крымского вопроса, для Крыма, который аннексирован Россией, победа на этих выборах Ангелы Меркель и появление в немецком парламенте политической силы альтернативы для Германии?
Я би розпочав з того, що для Німеччини, як і повинно було бути в нинішніх геополітичних умовах, настає час істини. Звичайно, вирішувати це німцям, і вони на виборах, які відбулися минулу неділю, зробили свій перший вердикт. Напевно, Німеччина зараз вступила в один із найбільш складних моментів з історії після об'єднання. Я би взяв на себе сміливість стверджувати саме давати таку оцінку. Відносно України. Для України, я думаю, це доволі і доволі позитивно.
В чому заключається позитив?
Тому що Німеччина зараз буде надзвичайно послаблена. Це дуже добре. Беручи до уваги те, що Німеччина стояла у витокі в створенні антиукраїнської коаліції у вигляді нормандського формату, який призвів до цієї катастрофи. Це по-перше. А по-друге, беручи до уваги надзвичайно тісні і близькі стосунки персонально між Ангелою Меркель і Володимиром Путіним, ми до сих пір не знаємо, скільки років або десятиріччя ці стосунки існують, але ми знаємо точно, що саме Меркель у 2008 році стояла у витоків відмови України надання плану дій щодо набуття членства в страхітливому для нас і результати, якого ми зараз пожинаємо нашої крові Бухарестського саміту. Потім утворення антиукраїнської коаліції у вигляді нормандського формату, який уже зараз абсолютно очевидно. Цей формат готувався дуже і дуже давно.
Ну, хорошо, да, а давайте так, теперь по поводу вот партии «Альтернатива для Германии», которая прошла в парламент. На ваш взгляд, вот то, что прошла такая партия, о чем это может говорить самой Германии?
Самой Германии, это значит про то, что началась кардинальная зміна политической архитектуры и политического ландшафта в Німеччині. Причин цього дуже и дуже багато. Починаючи від невдоволення німців економічною політикою, соціальною, і, звичайно, одним із вирішальних чинників стала так звана відкрита політика відкритих дверей, яка була проголошена Ангелою Меркель влітку 2015 року щодо так званих біженців. Саме ця міграційні хвилі і це є яскравий приклад реальний. Гібридної війни. Реальна гібридна війна. Угу. Коли у нас на Сході реальна війна, то потоки по так званому Балканському маршруту, які йшли, ніхто, напевно, не знає, скільки мільйонів зараз перебуває на території Німеччини.
Понятно, спасибо. Олексій Коломієць, президент Центру європейських трансатлантичних студій, був на прямій телефонній зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Програму провів Олександр Янковський. Услышимся на 105.9 FM. Всього вам доброго.